продолжаем читать третью книгу царств, 19 глава. Сегодня попробуем разобрать и 20-ю. Там не очень много чего сложного. 19 глава, мы остановились на том откровении удивительном, емком, глубоком откровении Бога о своей кротости и смирении. Как кажется, вот как соотносится Илья и Христос, или там Самуил, убивающий Агага, и Христос, Давид, разящий филистимлян мечом Голиафа направо и налево, и Христос. Нам кажется, нет, это разные боги. Один, но он может сделать вообще много чего. Но подлинное его отношение к человечеству, это дуновение прохладного ветерка. Научитесь от меня. Я как роток есть сердце. И смирен сердце. Ха. Если бы он хоть чуточку был таким, как Илья, никогда бы не было 20 века. Никогда бы не было века 18-го. Никогда бы не было ничего. Мы бы сгорели все в его гневе задолго до того, как турки разрушили Константинополь. Потому что видеть, как человек, который родился в христианской семье, крещен или там отмечен священным саном или епископским, и он лжет, обманывает, лукавит, предает, отрекается от Христа, колдует, ворожит, делает самые гнусные прелюбодейные грехи где-нибудь в келье среди икон, где-нибудь в храме, на святом месте, в монастыре. Как бы он разгневался, а? Что бы сделал он с преподобной, да не преподобной тогда, просто Марией из Александрии, когда увидел, что она совращает его паломников, плывущих на поклонение его кресту в его святой город. Ее бы заживо сожрали черви, да так, чтобы она мучилась, издавая и изрыгая какие-нибудь проклятия, а потом бросил бы на сиденье каким-нибудь мерзопакостным рыбам на глазах у всех, чтоб все видели, как неповадно заниматься блудным грехом. Не. Море выносит Марию, корабль выносит Марию, Бог выносит Марию. Она ходит по святому городу, по святым улицам, среди святых храмов. Люди приехали в город помолиться, выходят из храма, она со своей блудной страстью ловит их в плен. Ничего, ни болезни, ни пандемии, никакой заразы, ни чумы, ни туберкулеза, ничего к ней не предстает. Даже полицейский банально ее не арестовывает. Не, нормально живет, все у нее есть. Как же так-то? А вот так. Все для того, чтобы вдохнуть на нее дуновением прохладного ветерка и сделать из великой грешницы величайшую святую. Это можно сделать только тогда, когда ты кроток и смирен, когда ты долготерпелив и человеколюбец, когда ты всемилостивый и прещедрый, долготерпеливый и многомилостив, в общем, тогда, когда ты дуновение прохладного ветерка. Нам это, конечно, в какой-то степени проще говорить. Мы люди Нового Завета, мы видели Христа, терпеливо умирающего на кресте и благословляющего оттуда своих убийц. И нам легче это принять, потому что мы видели, что долготерпение Христово спасает разбойник, спасает каких-нибудь убийц, блудниц, чиновников и просто великое множество заблудших людей. И нам легче принять, что Иисус есть дуновение прохладного ветерка. Ну, по крайней мере, читая третью книгу царств, мы легко поймем, о чем это откровение Ильи. Ну да, пока мы не выйдем из своей кельи, не отложим в сторону Библию и не увидим сидящего на кухне с бутылкой мужа, а в другой комнате сына за компьютером, а в коридоре накрашенную дочь, куда-то мчащуюся и ни слова не говорящую, мы говорим, как бы я вам всем сейчас бы вот ух, попадись вы мне. Внутри нас клокочет и кипит, и огонь, и землетрясение, и ветер, мы бы им сейчас показали. Как нам хочется, чтобы Бог их наказал, чтобы Бог их вразумил, чтобы Бог взял моего мужа за грудки, потряс бы хорошенько и сказал бы ему голосом архангела, еще раз, выпьешь, убью. Вот. Вот это воспитательная работа. К сыну бы подошел бы, компьютер выключил, так, чтобы клавиатура током стреляла. 220, лучше 380 вольт. И чтобы всякий раз из клавиатуры вырывались звуки ангельского голоса, чти отца и мать твою, и благо тебе будет. Вот. Чтоб дочка выбежала, сразу под машину попала. И знала бы, куда бегать-то. Вот так хочется, чтобы так был. Слава Богу, мы хоть не призываем проклятие Божие на лица главы и шеи наших близких, но сердце-то не обманешь. А Бог смотрит на сердце. И, по идее, мы должны, ощутив в себе эти самые нотки, это самое чувство, мы должны вернуться обратно в келью, упасть на колени и плакать о том, что мы все знаем, но как далеки мы сердцем от этого знания, как хочется нам всех поставить на то место, на котором они, по нашей мнению, должны находиться. И мы тогда не будем судить пророка Илью, который, выйдя после этого откровения, не принял его. Но мы сказали же, что оно ему пригодится, и свое служение пророка Ильи еще будет. Но, тем не менее, Бог не оставил его и без утешения. «И сказал ему Господь, пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаила в цари над Сирией, а Иуя, сына Намесиина, помажь цари над Израилем, и Елисея же, сына Сафатова, из Авел-Михолы, помажь пророка вместо себя». Кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Иуй, а кто спасется от меча Иуя, того умертвит Елисей. То есть тем самым он говорит о том, что я накажу, да, они заслуживают наказания, я их когда-нибудь накажу, не сам я, будет у них наказание. То есть ты такой вот интересный, Господи, ты не хочешь своими руками наказывать людей, ты пошлешь кого-то? Нет. Они придут сами. Они придут сами, потому что им хочется богатства, власти, земель. Но Израилю не на что будет надеяться, если у него не будет меня. Без меня же они не справятся. И поэтому, несомненно, раз Бог оставил этих людей, то их ждет беда. Несомненно, они будут наказаны, потому что оставивший Бога оставляет себя на растерзание злу и злым. Твое желание об их возмездии исполнится, но на самом деле природа Бога такова, дыхание Его любви таково, что это все не важно. Важно то, что среди всего этого, всех этих бедствий и всех этих скорбей, Бог по-прежнему будет спасать человека, находить людей и спасать этих людей. В каком бы ужасном состоянии они ни оказались, Бог никогда их не оставит, всегда будет о них заботиться, всегда будет их вытаскивать, насколько это возможно, из тех состояний, в которые они впали. Вот это неизбежно. И важно понять не то, что Бог наказывает. Это несложно понять никому. Важно понять, что Бог есть кротость и смирение, чтобы стяжать эту кротость и смирение, чтобы захотеть стать таким, каким является наш Бог. Вас, говорит апостол Павел, должны быть те же самые чувства, которые во Христе Иисусе. И вот это состояние кроткого, смиренного, уподобившегося Богу человека, есть подлинное спасение, это есть обожение, это есть стяжание Святаго Духа, это есть соединение со Христом, когда Дух Его любви живет в нас. Ну, если хочешь наказать, они заслуживают наказания, ладно, но маленький такой нюанс, если кто-то вдруг подумает, радостно, скажем, перебирая в сознании всех отъявленных грешников, которых он хочет предать суду Божьему, не лишнее перед этим посмотреться в зеркало и понять, что мы не пророки Ильи. И то, что можно пророку Илью, а Илье обычному человеку нельзя. И призывая разные казни на головы своих единоплеменников, а то и братьев, мы должны сначала хорошо посмотреть на себя и спросить, а мы ли случаем не такие же ли? Мы все заповеди исполняем, мы действительно от ревности справедливой по Бозе хотим возмездия грешникам, или просто потому, что горды и раздражены, а вовсе не потому, что так любим Бога, эта разница есть. Ведь мы возмущены поступками людей, потому что горды, потому что надменны, потому что самовольны, потому что благодати в нас нет. А пророк Илья был возмущен их поступками, потому что любил Бога и ревновал Его. Ему хотелось, чтобы все были такими, как он. Для этого надо быть таким, как Илья. А если вы не такие, как Илья, дерзаете призывать казни Божьи на грешников, то эти казни могут и пролиться, но в первую очередь на тебя самого. Потому что ты-то ведь тоже не соблюдаешь закон. Ты просто раздражен тем, что грешники живут хорошо, то, что грешники безнаказанно что-то делают. Но сам-то ты тоже грешник, сам-то ты совсем не такой, каким хочешь сам себя видеть перед самим собой. Вот. Ну и дальше Илья уходит. Дел ему осталось сделать немного, и скоро он будет взят на небо в огненной колеснице. Но до этого он должен поставить преемника вместо себя. И пошел он оттуда и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он пахал. 12 пар валов было у него, и сам он был при 12-й. Илья, проходя мимо его, бросил на него мелодь свою. И оставил Елисей волов и побежал за Ильей и сказал: «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, я пойду за тобой». Он сказал им: «Пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе?» Елисей, отошедший от него, взял пару волов, заколол их и, зажегши плуг волов, изжарил мясо на них и раздал людям. И они ели, а сам встал и пошел за Ильей и стал служить ему. Так призывается Елисей. Пророк, о котором мы тоже будем говорить, и не менее славный, собственно, быть может, даже в какой-то степени более славный, чем пророк Илья. Но важно именно вот этот момент призвания, обратить на него внимание. Ну, мало того, что некоторые вещи просто нам до боли что-то напоминают. Да, когда один из желающих быть учеником Христа говорит: «Позволь мне похоронить отца и мать свою». Вот. Христос ответил не так, как Илья. Но тем не менее, мы не знаем, остался этот ученик или нет. Вот в конце-то концов, пошел он за Христом или нет. Кто его знает? Но Елисей пошел. Хотя ему разрешено было и попрощаться с родителями, но, по-видимому, он не попрощался. Он разделил волов, мясо волов между людьми. Вообще человек был не бедный, с таким количеством пар волов. И убив волов, зажарив мясо, он приготовил, накормил, устроил такой вот своеобразный брачный пир. Он радуется. Он радуется тому, что его зовет с собой пророк. Удивительный человек этот Елисей. Его зовет пророк, его забирают неизвестно куда и делают неизвестно что, а он радуется. И потому готов на радостях сделать пир, угостить всех, кто есть рядом, потом бежать в припрыжку за своим учителем. Вот эта порывистость Елисея говорит о том, что он действительно достойный ученик будет у Ильи и достойный представитель народа израильского. Он верит в Бога так же пылко, как верит в него пророк Илья. Он готов бежать за Богом так же, как Илья бегал перед лицом Бога, когда пошел дождь. Они похожи чем-то, но это говорит о том, что вот не знает Илья никакого Елисея, а Бог его знает. Если нужно, чтобы был ученик, Бог пошлет ученика к учителю. А если нужен учитель, то тоже пошлет к ученику учитель. Если нужна нам жена, разделяющая наши убеждения, то Бог пошлет и ее, пошлет и мужа, и детей, и друзей, и наставника. Все Он пошлет, если только ты готов радоваться и скакать перед Богом от радости от того, что твое чаяние исполнено. В 20 главе 3 книги Царств описывается несколько, ну, по сути дела, война Сирии и Израильского царства, война Винодада и царя Ахава. Войну начал Винодад, сирийский царь. И вот тут интересно, когда мы читаем описание этих боевых действий, вообще всей этой вот заварухи, скажем так, потому что, ну, собственно, страшного нашествия сирийцев на Иерусалим, ой, на Самарию, на Израильское царство не получилось. А почему, собственно? Ну, вообще, Азаилу будет это поручение, Винодад не Азаил. Но дело в другом в данном случае. Ахав – царь нечестивый. Мы это могли заметить. Если мы этого не поняли, то в следующей главе нам расскажут еще некоторые особенности его жизни. Он нечестивый царь, но именно нечестивый. Он совершает бесчестные, позорные, гнилые поступки, и никакой чести, вот, чьей честности не являет. Но Ахав не горд. Он довольно терпеливо относится к своей жене, он ее терпит, он признает власть Бога, и это уже мы несколько раз видели, он боится Бога и не выпендривается пред Богом. Он может заиграться и начать по воле своей жены что-то делать, но стоит ему только погрозить пальчиком, даже не Илье пророку, а просто какому-нибудь человеку Божьему, Ахав тут же вспоминает, что есть Бог, и ведет себя потише. Он помнит Бога и не превозносится перед ним. Авинадад горд, горд до неприличия, весьма горд, в невозможной степени горд, и хвалится своей гордыней, превозносится в своем сущности мнимом величии, далеко не император, не фараон египетский, чего выпендриваться-то? Ладно уж было о чем говорить-то. Ни Александр Македонский, ни Юлий Цезарь, ни Навуходоносор. Нечем тебе гордиться, ничего особенного у тебя нету. А гонору, гордыни, особенно против Бога, Израиля не очень много. Подлинный царь, как и подлинный воин, никогда не хвалится. Он делает так, чтобы его хвалили другие. А если ты хвалишься, да еще тогда, когда ничего не сделал, то ты не только неисправимо горд, но ты и неисправимо глуп, что, собственно говоря, ему в конце концов этот малодушный, запуганный, затюканный царь Ахав все-таки и говорит. И вот за эту гордыню, за это превозношение Бог и наказывает, и смиряет Сирию. Не Самарию, ей час еще не настал, а Сирию. Не за благочестие Ахава выигрывают они войну, а за гордость Винодада сирийцы ее проигрывают. И в сущности оба этих сражения, каждый год за годом, каждое это сражение, оно показывает одну удивительную вещь, что Бог в сражении отнимает ревность, мужество, силу у замечательных в сущности воинов сирийцев и дает мужество, стойкость, доблесть, храбрость израильтянам, которые в сущности-то никогда великими воинами-то и не были. Вот эта несоразмерность того, что одни идут на войну, воодушевлены бить, а силы нет, а другие готовы защищать и бояться, но вдруг появляется сила, все это показывает, что Бог действует. И если кто-то наполнен мужеством, дерзостью и силой, то это всегда связано с Богом. А если кто-то малодушен и труслив, то Бог отнял от него свой покров, и человек внезапно может потерять все, как это и случилось с Винодадом.